В городе Мидлтаун, штат Нью-Йорк, на обшарпанной стене прачечной висел плакат. Только одно представление. Проездом из Непала в Канзас сегодня в помещении театра «Шекспир и компания» всемирно известный индустанский йог и ужасающий факир, обладатель красной челмы и почетный кавалер ордена мистера Шивы Преподобного, победитель великого белого слона и главный советник высокородного раджи Кришнахана XIV Майкл Пирсон продемонстрирует потрясающие воображения индусские фокусы. В программе «Летающая челма», «Смертельная пляска дрессированной кобры», «Демонстрация духа Джорджа Вашингтона с того света», «Предсказание судьбы по передним зубам», «Турецкая сабля на кончике носа», «Отрезанные уши возвращаются на место», «Безболезненное протыкание туловища вязальной спицей», «Чтение мыслей на расстоянии 4 метров», «Поедание фарфорового сервиза на 12 персон», «Отделение астрального тела от плотного туловища у всех желающих», а также «Гипноз», «Эликсир жизни», «Человек, спящий на кинжалах» и многие другие невиданные магические чудеса. Начало в 7 часов вечера. Вход $1, для женщин и детей 50 центов. Из дверей прачечной вышли две миссис средних лет с пододеяльниками под мышкой. Они остановились возле плаката и принялись медленно читать. «Во народ дурит!» — сплюнула одна. «Знаю я этих факиров. Пока будешь стоять, ты разинув рот, а дружки их тем временем твои карманы очистят. Вот и весь фокус. Был кошелек и нету. Куда только полиция смотрит». «Вечно ты, Мэгги, ворчишь», — отозвалась вторая. «Все у тебя воры да жулики. Людям верить нужно». «Конечно, верить!» — вскинулась Мэгги. «Много ты понимаешь. Кому тут верить? Я вон соседям мясорубку одолжила. Одолжите, говорит, уважаемые, нам мясорубочку на часик. Я и одолжила. Сдуру. Час, главное дело, проходит, их нету. Я тогда сама к ним пошла. В дверь стучусь, не открывают. Второй день в дверь не открывают. Смылись поганцы с моей мясорубкой. А ты говоришь, людям верить надо. Может, у них случилось чего? Может, им помочь чем-то надо?» «Помочь, говоришь, надо?» — возмутилась Мэгги. «Я их встречу, так им помогу. Попадись они мне, так мясорубкой отделаю. Случилось, говоришь, у них чего? Это у меня случилось. Из-под носа мясорубку увели, факиры недорезанные. Ну и дура же ты, Клара. Я после этого и говорить с тобой не хочу. Тьфу! У меня жулики мясорубку сперли, а ты с ними заодно. Как я теперь, спрашивается, котлеты делать буду? Сколько лет тебя знаю, а ты все такая же бестолковая». «Злая ты все-таки женщина, Мэгги. Тебя бы на мое место. Посмотрела бы я на тебя без мясорубки. Иди, иди на свое представление. Бог даст, останешься без кошелька. Прихватит этот драный факир твой кошелечек проездом из Непала в Канзас и ищи его потом. Будешь потом по Канзасу шастать. Не видели ли вы здесь такого индустанского факира с моим кошелечком? А то в Непал к нему съезди в гости. Туристка задрипанная. Иди, иди. А вот и пойду». Клара поджала губы и зашагала по дороге. «Вот и иди!» — закричала ей вслед Мэгги. «Прямо сейчас и иди с пододеяльниками. Пускай он их те саблей покромсает и зубы пересчитает передние, твой Кришнахам 14-й.
We'll be right back.
зал муниципального театра «Шекспир и компания» был набит битком. Клара Хиггинс остановилась в дверях, высматривая близорукими глазами свободное местечко. По стенам помещения были развешаны портреты Авраама Линкольна, Христофора Колумба, русского писателя Чехова с ружьем и чайкой на плече, Уильяма Шекспира в рыцарских доспехах, а также актеров театра. «Эй, Клара, пролезай сюда, я тебе местечко заняла». Клара увидела посреди зала Мэгги Такер, машущей ей рукой. Клара пробралась между зрителей и присела рядом с подругой. «Чего опаздываешь-то?» — спросила Мэгги Такер, сплевывая на пол кожуру от тыквенных семечек. «Легко, думаешь, место для тебя удерживать? Ишь, королева какая, Виктория! А ты чего пришла-то? Ты же вроде не собиралась. Да на вас, дураков, посмотреть! Как вас тут дурить будут! Вишь, полный зал набилось, придурков! Весь город тут! Я так и знала, что у нас в Мидлтауне одни придурки живут! Семечек хочешь? Подставляй грабли!» «Спасибо! Смотри-ка, и мэр здесь! Вон он сидит, в шляпе! Придурок! И шериф рядом с ним! Тоже придурок! Штаны тут просиживает!» Мэгги привстала со стула и заорала. «Эй ты, шериф! Чё башкой-то вертишь? К тебе обращаюсь! Чё расселся-то? Слыхал? У меня мясорубку присвоили! Я что ли её искать буду? Ты, мистер, не отворачивайся! У тебя совесть есть? За что тебе деньги платят?» «За место того, чтобы смотреть, как народ обдуривают, лучше б мою мясорубку нашёл!» Мэгги плюхнулась на стул и выплюнула шелуху. «Видала балбеса?» — обратилась она к Кларе. «С такого шерифа разве толк будет? Вот мне дед рассказывал, у них в деревне шериф был. Чуть что не по нему, сразу к стенке. И никаких тебе безобразий. А это, тьфу, смех один, а не шериф». «Чё это там на сцене наставлено?» — спросила Клара. «Известно чего. Ящики какие-то дурацкие. Для обдуривания. Я такие в цирке видела. Девку полуголую в ящик засовывают и распиливают на две половинки. А она потом из другого вылезает, нераспиленная. Жулики. Смотри-ка, вон Добсон пошла. Ишь задом виляет. Профура бесстыжая. Эй, Добсон!» — заорала она. «Чё зад отклячила? Постыдилась бы!» «Да что ты, Мэгги, к женщине пристаёшь. Дай семечек ещё. На!» «Держи. А чё она задницу-то отклячила? Тоже мне, мамзеля!» В это время в зале погас свет, и на сцену вышел индустанский факир Майкл Пирсон. Зал притих. Факир Пирсон поправил на голове челму и медленно развел руки в стороны. «Good evening!» — торжественно произнес он и выпустил изо рта струю пламени. «Ишь ты!» — ухмыльнулась Мэгги. «Вот урод!» «Натуральная паяльная лампа». «Леди и джентльмены», — продолжал факир, — «были ли вы когда-нибудь в Непале? Кто из вас был в Непале, пусть поднимут руку». Мистер Морган, сидевший на заднем ряду, поднял руку. «Ага, вот вы, значит, были». Все обернулись и с удивлением посмотрели на мистера Моргана. Мистер Морган не спеша приподнялся со стула и, откашлявшись, произнес: «Я, сэр, артист, признаться, в Непале не был. Да и, собственно, туда в ближайшее время не собираюсь. Чё я там не видел в вашем Непале?» Морган усмехнулся. «Я, сэр, артист, был в Бивертауне, Уэллсвилле, Портсмуте, Питтсвилде, штат Массачусетс, а также в Эймсбери, куда я с отцом в детстве ездил лошадь покупать. И еще был в Хонсдейле, штат Пенсильвания, где у меня живет родный дядя, и я к нему регулярно езжу в гости. Так что, сэр, артист, повидал я не меньше вашего, будьте уверены. Но я, собственно, не для того здесь привстал, чтобы хвастаться. Меня и без того все в городе знают и уважают, к вашему сведению. А хочу я вам, сэр, сказать вот чего. Я, сэр, уже 15 лет работаю в этом городе в должности бранд-майора пожарной охраны. За эти 15 лет я видел, как сгорели в общей сложности 2-3 улицы нашего славного городка. И от них, не дадут мне соврать присутствующие, остались одни головешки. Правильно я говорю? Обратился он к залу. Публика одобрительно загудела. Так вот, я продолжаю. Вы, сэр, артист, напрасно устраиваете здесь свои фейерверки. Мы все от вашего безответственного обращения с огнем можем сгореть и задохнуться. А нам, хе-хе, это ни к чему. Я бы посоветовал вам держать себя в рамках и впредь не безобразить. Мистер Морган строго погрозил факиру пальцем и уселся на место. По залу пронесся снова одобрительный шум. Молодец, Морган. Здорово индуса отбрил. Пусть знает наших. Пирсон ошарашенно сдвинул красную челму на затылок. «Вообще-то, — произнес он наконец, — я занимаюсь этим делом уже много лет, и никогда еще мне не говорили ничего подобного. Никто не жаловался. Но не хотите, как хотите. Тогда продолжим. Итак, о Непале. В Непале я прожил 15 лет, и это были мои лучшие годы. Я жил там при дворе моего друга, высокородного раджи Кришнахана XIV. Я обучался там тайным доктринам банпо, индуистскому тантризму, выведению формулы площади мандалы, был вхож в тайные общества желтых и красных колпаков и был лично знаком со знаменитым тюльку Миларепы. И сейчас я продемонстрирую вам тайные знания магов и факиров и в двух словах объясню секреты бытия и ужасающий круговорот сансары как таковой. Изо рта Майкла Пирсона снова вырвался сноп огня. «Ой, извиняюсь, я больше не буду. Это у меня случайно вырвалось. Я не хотел. Привычка, знаете ли». Пирсон подошел к стоявшему на столе графину с водой и, налив стакан, осушил его. Во рту у него зашипело, и оттуда повалил дым. «Все», — сказал он, — «больше не повторится». Так вот, приступим. Номер первый. Летающая челма. «Сат-чит, ананда, шванда-мананда, брекс!» — воскликнул Пирсон и напрягся. По его членам пробежала дрожь. Внезапно красная челма приподнялась над головой факира и, пролетев по воздуху, накрыла графин. Все захлопали. Пирсон водрузил челму на прежнее место и объявил. Номер второй. Смертельная пляска дрессированной кобры. Он поставил на сцену корзинку, уселся по-турецки напротив и, вытащив из кармана дудочку, заиграл на ней. Из корзины опасливо высунулась кобра и закачалась в такт музыки. Когда кобра вылезла примерно на полметра, Пирсон резко выдернул ее из корзины и завязал на два узла. Кобра зашипела. Пирсон приподнял ее за хвост, показал публике, демонстрируя прочность узлов. Он подергал змею за хвост и за голову. «Сат, чит, ананда, шванда, мананда!» Он взмахнул змеей и, с силой ударив ее об пол, снова показал зрителям. На змее не осталось ни одного узла. Развязанная змея висела вниз головой и злобно шипела. Пирсон бросил ее обратно в корзинку.
Good morning, Miss Snip, Snip, Snip. Your haircut is as short as mine. Pair of rum, lucky tiger, boots, wax, crack attacks, shoes, shines, I'll break a magazine wax.
with you, staying out of trouble like a good boy should. Are these still cutting hair, still cutting glasses? Got a couple passes to the ring, brother, bound to pay the circus afternoon. You lost a little around the middle, you looking real good. Sitting on the wagon, still under the hood. Slow down, Mr. Brown. I heard your boys leaving town. I bought myself a struggle bug and suckers powder blue. Draw me over sports page. For the done, the hair's getting longer. You know the skirts are getting shorter. I don't know that you can get a cheaper haircut if you won't cross the border. Your mama's only smoking bitch and kick your ass. And you put it out, your juvenile would put it out fast. Well, if I had $1 million, what would I do? Probably be a barber, not a bum like you. Still got your paper out, and that's just fine. And you can pay me double, cause you chipped me last time.
Номер 3, сказал факир. Предсказание судьбы по передним зубам, или так называемая хиродентия. Прошу желающих подняться сюда на сцену, и я по их передним зубам быстренько и безошибочно расскажу об их прошлом, настоящем и будущем. А зубы-то не испортишь, послышалось из зала. Не беспокойтесь, я к вашим зубам и пальцем не притронусь. Гарантирую полную неприкосновенность. Ну, смелее, дамы и господа. Мэгги подтолкнула Клару. Во, заливает факир. Чё там по зубам-то увидишь? Только и увидишь, что они жевали. Людям, Мэгги, верить надо. А если сомневаешься, выйди да сама убедись. Дура ты, Клара. Смотри, сейчас я ему устрою проверочку. Я его бусурмана разоблачу. Мэгги встала со стула и направилась к сцене. «Ага», — радостно произнес Пирсон. «Нашлась одна смелая женщина. Прошу вас, миссис, встаньте вот сюда и откройте рот. Пошире». Мэгги Такер, хитро улыбаясь, подошла к краю сцены и разинула рот. Пирсон приблизился к ней и внимательно осмотрел ее крупные зубы. Потом он влез указательным пальцем в рот и осторожно покачал пальцем нижний передний зуб. «Шатается», — глубокомысленно произнес он. «Знам, шатается», — ответил Мэгги. «Лечить надо. Это я и без тебя знаю. Че, рот-то раскрывать еще?» «Нет, достаточно». Пирсон заложил руки за спину, с задумчивым видом стал расхаживать по сцене. «Долго мне тут еще стоять?» — поинтересовалась Мэгги. Сейчас, сейчас. Минуточку подождите. Давай, фокусник, побыстрее сочиняй. Я ж тебе не статуя адмирала Нельсона, чтобы меня весь город рассматривал. В зале захихикали. Еще сейчас место мое какой-нибудь жулик займет, пока я тут прохлаждаюсь. Эй, Клара! Крикнула она. Держи место! Я сейчас приду! Стоп! Объявил факир. Он остановился перед Мэгги и начал. Вас зовут Мэгги Туккер. Или в крайнем случае Таккер. Вам на вид приблизительно лет 48. Два дня назад вы одолжили соседям мясорубку, которую вам до сих пор не вернули. Ишь ты, оживилась Мэгги. И правда. Точно, у меня мясорубку соседи сперли. И где же она сейчас, моя мясорубочка? Сейчас она... Пирсон на секунду задумался. Сейчас она у соседей. Не волнуйтесь, завтра вам ее вернут. Просто им родственник из Оклахомы свинью привез. Здоровую. И они ее через вашу мясорубку уже два дня прокручивают. Вот тена, выдохнула Мэгги. А вот я сейчас домой пойду и двери-то у них повышибаю, пока они мне все ножи в мясорубке не затупили. Ну, спасибо тебе, Кришнахам. Утешил бедную женщину. Теперь-то я хоть место знаю, где эти жулики мясорубку прячут. А то я думал, смылись они с моей мясорубкой. Тебе бы, факир, у нас шерифом устроиться за место нашего-то дармоеда. Эй, шериф! Крикнула она в зал. Видал, как люди работают, пока ты тут сидишь, штаны казенные протираешь? Пойдешь сегодня со мной после представления мою мясорубку вызволять. Понял? Готовь наручники, тунеядец. Да заткнись ты, ведьма, отозвался шериф. Будет меня всякая баба безмозглая работать учить. Я вот тебе определю будущее по передним зубам, по выступающей только. Мэгги уперла руки в боки. Слыхали, люди добрые? Он мне угрожает еще. Он мне, бедной женщине, угрожает. Этот фараон паршивый не может в городе порядок навести, а сам по театрам штаны протирает. Придурок! Тьфу, мусор! Мэгги сплюнула и пошла на свое место. «Ну, Такер!» — крикнул ей вдогонку красный от злости шериф. «За оскорбление должностного лица ты у меня теперь ответишь». «А это видел?» Мэгги повернулась к нему спиной и, отставив задницу, похлопала по ней ладонью. Все захохотали. Шериф было вскочил с места, но мэр города, сидевший рядом, удержал его за руку и что-то прошептал на ухо. «Ладно, хрен с ней», — ответил шериф. «Я ей после представления устрою, кузькину мать. Она у меня попляшет, курвы это». «Итак, леди и джентльмены», — произнес факир Пирсон, — «никто еще не желает узнать свое будущее?» На сцену взобрался бранд-майор Морган. «Давай мне погадай», — сказал он и разинул рот, демонстрируя всему залу 32 высококачественные коронки из нержавеющей стали. Пирсон подошел к Моргану и пощелкал пальцем по зубным протезам. Металл отозвался безупречным гудением. «Отличная работа», — похвалил он. «Сейчас так уже не делают. Но я, к сожалению, бессилен что-либо предсказать по ненатуральным зубам. Металлические зубы, как известно, вещь неорганическая. С аналогичным результатом вы бы мне сейчас могли грабли показать. Единственное, что я могу с уверенностью вам доложить, вы потеряли зубы 8 лет назад все разом. И еще могу вам гарантировать, что ваши прекрасные металлические протезы прослужат вам лет 100 без капитального ремонта». «Точно!» — обрадовался Морган. «Угадал! Ровно 8 лет прошло, как я зубы заменил. Как сейчас помню, поехали мы на пожар к миссис Вилсон. У ней дом загорелся. Она с дуру дом случайно подожгла. Под таракана спичку поставила, когда он по занавеске лез. Развела, понимаешь, полный дом тараканов. Свинья эта, царство ей небесное. Ну, приезжаем мы, значит, на пожар. Смотрим, уже тушить нечего. Пол дома начисто сгорело. надеваем мы каски и проникаем через окно в оставшуюся часть. Смотрим, тут тоже гасить нечего. Один холодильник стоит нетронутый. Он же, понимаешь ли, несгораемый. Как мои зубы. Чё ему будет? Хватаем мы, значит, холодильник и кидаем его в окошко. И сами за ним, конечно, выпрыгиваем, пока крыша не рухнула. Вот, говорим, миссис Вилсон, все, что удалось спасти. Остальное сгорело. Она рукой махнула. Эх, говорит, пропадай все пропадом. Раз так, то давайте, мальчики, по крайней мере, надеремся как следует. Открывает она холодильник и давай оттуда виски тягать. Одну бутылку за другой. Не дура была выпить, царство ей небесное. Выставила целую батарею. И бекону кусок вынимает фунты на 4. Ну, значит, мы бекон на углях от дома разогрели, все чин-чинарем, газетку на травку подстелили, закуску порезали. Я за стаканом к соседям сбегал. Говорю им, окажите, говорю, соболезнование к миссис Вилсон. Видите, какое у нее горе? Дом сгорел. Нужен, говорю, срочно стакан. No problem, отвечают. Нате, что мы, звери, что ли? Не понимаем. И хоть она скандалистка, конечно, и всех тут затрахала своим гнусным поведением, но все равно берите стакан на здоровье. Когда, говорят, у соседей беда, не закрывай, как говорится, свои ворота. Хоть она, конечно, и дрянь баба. Ну, значит, уселись мы вокруг газетки. Я наливаю себе стакан и говорю тост. Ну, говорю, хозяйка, не печалься. Дом — дело наживное. Не ты первая, не ты, Бог даст, последняя. Главное, все живы остались, ну, будем здоровы. Выпили мы все по стакану, закусили, чем Бог послал. Она и говорит. Жаль, патефон сгорел. Сейчас бы музычку хорошо послушать. Давайте что-нибудь споем тогда из Питера Робинсона. Очень он меня всегда успокаивает. Трогательные такие у него песни. Давайте, говорим, миссис Вилсон, вы запевайте, а мы подхватим. И запели эту, знаете, в Иллинойсе на пожаре отличился малый Гарри. Закричала Бетти, ой, погляди, у Гарри из штанов торчит бронзбойд, удивительный бронзбойд. Вандерфул, хо-хо, бронзбойд, эй, хо, о-хо-хо, прямо на пожаре. Ну, короче, набрались мы в этот вечер, как индейцы. Миссис Вилсон, в конце концов, упала на газету с закуской и уснула. Мы из-под нее остатки бекона вытащить пытались, да не вышло у нас ничего. Мы уже и сами еле на ногах держались. И разошлись мы, короче, по домам. Ну и главное дело, с пьяных глаз я на телеграфный столб и налетел. И все зубы себе выбил. Пришлось вот эти железные вставлять. Морган щелкнул зубами. Ну ничего, я не в претензии. Это мне даже больше нравится. Во-первых, крепче. Во-вторых, блестят. В-третьих... Эй, Морган! Перебили его из зала. Хорош травить! Мы эту историю уже 100 раз слышали. Пускай факир выступает. Мы не для того деньги платили, чтоб твоими фиксами любоваться. Пьянь. Жене своей глухой байки трави. Повезло ей, что она оглохла. А то тебя каждый день слушать, с ума сойти можно. Это кто это там такой смелый, а? Нахмурился Морган. Кто-кто? Мустанг в кожаном пальто. Слазь, бронзбой драный. А, это ты, Фултон. Я тебя узнал. Смотри теперь, загорится у тебя дом, черта с два я тебя тушить приеду. Да как-нибудь без тебя обойдусь. Больно надо. Думаешь, я без тебя свой холодильник не вытащу? Ну и дурак. Морган спустился со сцены и сел на место. Номер 4, объявил Пирсон. Угадывание мыслей на расстоянии 4 метра. Как стало известно каждому непальцу, все наши мысли на самом деле не наши, а залетают к нам непосредственно из воздуха. Но залетают они к нам с такой бешеной скоростью, что нам кажется, будто это наши собственные мысли. а на самом деле они берутся из воздуха. Любой квалифицированный йог или факир может это подтвердить и услышать отзвук мысли, которая случайно залетела в вас и покуда не может оттуда выбраться. Итак, леди и джентльмены, прошу выходить по одному на сцену, я буду угадывать мысли на расстоянии 4 метров. На сцену поднялся хозяин аптеки, здоровое тело, мистер Бобби Шульман. Он не спеша вытащил из кармана носовой платок и протер им лысину. «Ну-с, молодой человек, — сказал он, — моя голова к вашим услугам. Очень приятно. Теперь стойте, не двигайтесь, — отозвался Пирсон. Он подошел к Шульману и, повернувшись к нему задом, отмерил 4 здоровенных шага. Вот, как раз 4 метра. Он снял челму и положил ее под ноги. Это чтобы не сбиться. «Внимание! Постарайтесь подумать о чем-нибудь приятном». Шульман посмотрел в потолок и задумался. Лицо его расплылось в улыбке. Пирсон внимательно оглядел его с ног до головы, прищурился и заговорил. «Как я только что догадался, вы работаете аптекарем. Сегодня у вас был удачный день. Вы продали 2 галлона канадской микстуры от живота, патентованного аспирина в 4 против обычного и 20 ящиков пепси-колы. А также к вам заходила миссис Дуайт, чтобы купить порошков от грудной жабы. Порошков у вас не оказалось, и вы подсунули ей за место прописанного лекарства 0,5 фунта толченого мела. И на этой операции вы имели почти 100% чистой прибыли. Также к вам заходил господин мэр и просил у вас какое-либо средство для лечения неприличной болезни, которую он подхватил 2 недели назад в одном из публичных домов Нью-Йорка и уже успел заразить этим делом свою жену и миссис Добсон. Мэр убедительно просил вас никому об этом не рассказывать, и вы получили от него за врачебную тайну $20. По залу пронесся шумок. Аптекарь прекратил улыбаться и, вытащив из кармана платок, протер им вспотевшую лысину. «Кроме того, — продолжал Пирсон, — к вам заходила жена шерифа миссис Стоун, и вы договорились с ней о свидании в пятницу ночью, когда ее муж уедет в Уолфорд на всеамериканскую конференцию шерифов. Кстати, Пирсон пристально поглядел на шерифа. Ни на какую конференцию он, собственно, не едет, а отправляется он в Нью-Йорк, где собирается провести уик-энд в том самом публичном доме, о котором ему так много рассказывал господин мэр. Аптекарь, схватившись за сердце, зашатался и упал без чувств. В зале начался форменный переполох. Многие повскакали с мест. К мэру города подскочила миссис Добсом и начала колотить его по голове сумочкой. Супруга мэра налетела на миссис Добсон и вцепилась ей в волосы. Шериф рванулся со стула к сцене и заорал. «Господа, да что же это такое тут творится? Какой-то занюханный факиришка позволяет себе клеветать на порядочных людей. Не будь я шериф Мидлтауна, штат Нью-Йорк, если я не прекращу сейчас этого безобразия». Шериф вытащил из кармана наручники. «Именем закона вы арестованы!» Он навалился на Пирсона. «Я тебя, индус, сгною в тюрьме. Ты у меня там пофокусничаешь!» С головы факира слетела челма и откатилась к ящику.
See, I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll leave her. Oh God, I am the American dream. I do not
think I'm too extreme.
And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation ain't creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then. Oh, she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick.
Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower.
Oh God, I am the American dream.
With a spindle up my butt till it makes me scream.
And I'll do anything to get ahead.
I lay awake nights saying thank you, Fred.
Oh God, I'm so fantastic.
Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic.
And my name is Bobby Brown.
Watch me now, I'm going down.
And my name is Bobby Brown.
Watch me now, I'm going down.
And my name is Bobby Brown.
Watch me now.
Yeah, I knew you'd be surprised.